Радио «Свобода». Разница во времени. Ведет передачу Владимир Торц. Нынешний 2007 год богат на круглые, памятные для русской истории даты и юбилеи. Но обществу как-то не до этого. Реальные сегодняшние проблемы с лекарствами, к примеру, или пустопорожнее публичные рассуждения, ну, например, о третьем сроке, имитирующие понимание большой политики, а то и участие в ней, сильно сокращают для многих диапазон и глубину юбилейных переживаний и размышлений. Ну вот еще пример. Брякнуло пустым колокольчиком над дверью 90-летия февраля 17-го. Отзвонила нам давней, а потому по-молодому страстной, но уже устаревшей статьей Александра Исаевича Солженицына. Никто на этот звонок не отозвался. Разве что примелькавшиеся на телеэкранах казенные говоруны привычно пропели свои санкционированные патриотические арии, профессионально имитируя гражданственную взволнованность. Но граждан Зурабов волнует сейчас куда больше, чем Керенский и Солженицын вместе взятые. Хотя тоже не очень. Потому думаю, что и другие круглые исторические даты этого года тоже прокатят мимо них так же незаметно, как юбилей февраля 17-го, как почти никем незамеченное 70-летие старта Большого террора, эпохи, именуемой 37-й год, из которой все мы, как из гоголевской шинели, происходим. 37-му и всем нам, потомкам в этом году побежденных, я и решил посвятить серию выпусков «Разницы во времени». Апреля сразу на трех сайтах Мема.ру, Полит.ру и HRO.ru появились тезисы российского историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал», озаглавленные 1937 год и современность. На мой взгляд, публикация этих тезисов не только является фиксацией серьезного прорыва в нашем осмышлении прошлого, но и чрезвычайно актуальна в нравственном и политическом смысле. Сегодня мы уже можем наблюдать попытки подмены общественной памяти о большом терроре цепочкой разных синхронных ему радостных событий. Давайте широко отметим 70-летие героического Папанинского перелета по маршруту Москва-Северный полюс США. Ведь буквально засыпанные листовками летом 37-го москвичи так ликовали по поводу возвращения героев. Что ж, давайте и это вспомним. Не надо только забывать, что все это – лишь занавес, за которым и происходила настоящая драма, имя которой стало нарицательным – 37-й год. А эхо его до сих пор звучит не только в России, но и далеко за пределами уже несуществующих советских границ. Именно этой драме и посвящен документ мемориала. Вот лишь короткий отрывок из него.
В осмыслении большого террора и шире всего опыта советской истории нуждается не только Россия и не только страны, входившие в СССР или в состав социалистического лагеря. В таком обсуждении нуждаются все страны и народы, все человечество, ибо события большого террора наложили отпечаток не только на советскую, но и на всемирную историю. ГУЛАГ, Колыма, 37-й – такие же символы 20 века, как Освенцим и Хиросима. Они выходят за пределы исторической судьбы СССР или России и становятся свидетельством хрупкости и неустойчивости человеческой цивилизации, относительности завоеваний прогресса, предупреждением о возможности будущих катастрофических рецидивов варварства. Поэтому дискуссия о большом терроре должна также выйти за рамки национальной проблематики. Подобно некоторым из названных выше гуманитарных катастроф, она должна стать предметом общечеловеческой рефлексии. Но инициатором и средоточием этой дискуссии обязана стать, разумеется, общественная мысль в странах, которые входили в состав СССР, в первую очередь в России.
В общественном и не только российском восприятии эпохи Большого террора, обозначенной в массовом сознании как 1937 год, сейчас, помимо расползающегося забвения, можно найти немало ложных стереотипов, к авторству которых в свое время приложили руку и Сталин, и Троцкий, и Хрущев. Тезисы мемориала – это, во-первых, современная научная, основанная на привлечении десятков тысяч документов, оценка прошлого. Анализ, отвергающий как идеологические спекуляции, так и политические толкования эпохи, типа террор 1937 года, это борьба за власть. Вообще-то, говорю я председателю правления Международного общества «Мемориал», историку Арсению Рогинскому. В советской истории известно немало волн террора. Уничтожали крестьян, уничтожали дворян, репрессировали целые народы. Так чем же на этом фоне уникален 1937 год, ставший синонимом эпохи Большого террора?
Во-первых, это гигантский масштаб репрессий. Вот в течение 2 лет, потому что под 1937 мы понимаем и 1937, и 1938, потому что период Большого террора закончился в конце ноября 1938 года. За это время органами госбезопасности было арестовано больше, чем 1,7 миллиона человек. Это фантастическая цифра. Если прибавить к этим людям еще и разные другие виды осуждений, депортации и так далее, то общее число вот такое впрямую охваченных этим большим террором будет более 2 миллионов человек. Но не только количество. Это, конечно, фантастическая жестокость приговоров, потому что за этот же период более 700 тысяч человек были приговорены к расстрелу и казнены. Вот вдумайтесь, в 1936-м расстрелянных там было 1118, кажется, какая-то такая цифра, а тут подряд 2 года, каждый год, в 300 раз больше. А кроме того, это, конечно же, неслыханное такое сочетание плановости, беспрецедентной совершенно плановости вот этих террористических спецопераций, с непониманием этой плановости населением, потому что, с одной стороны, были десятки оперативных приказов НКВД, в которых очень точно расписывались категории, которые подлежали аресту и уничтожению. До тонкости, понимаете, там бывшие служащие ирано-английских фирм, например, или вожди афганских племен, перешедшие из Афганистана в СССР. Это расписывалось в этих самых тайных приказах. А с точки зрения людей, которые жили в Советском Союзе, это была гигантская лотерея. Они ведь не могли понять, почему вот эти бомбы падают, снаряды, то вот просто рядом в своей семье, то где-то далеко. Почему эти сотни людей, имена которых известны стране, о которых писали всегда в газетах, как о верных и лояльных, значит, каких-то, они тоже оказались в этом водовороте. И это был такой ужас, который охватил всех.
Всем ясно, террор организовала власть. Но сколько до сих пор разных толкований? Зачем она делала это? Зачем ей было убивать и сажать более 2 миллионов человек? В чем смысл?
Были разные варианты смыслов, понимаете? Была такая, как бы понимаемая Сталином, уже хуже понимаемая его даже самым ближайшим окружением, и им даже понимаемая очень инстинктивно, была такая, знаете, необходимость создание новой общности. По сути дела, в 1937 году создавалась новая общность «Советский народ». Вот она именно тогда и создавалась. Для этого надо было окончательно освободиться от всех старых общностей, и поэтому уничтожались и разрушались до бесконечности все связи, там общественные организации, какие-то институции. Только вот до семьи это еще не дошло. То есть дошло, он пытался, они пытались посягнуть на семью. Вот это. Была необходимость консолидации страны в условиях внешней опасности. Этим они все это для себя и объясняли. Консолидировать население в условиях внешней опасности для них всегда обозначала консолидация, прежде всего, уничтожение тех, кто этой бы консолидации препятствовал. Вот все эти потенциальные враги такого рода консолидации тоже должны были быть уничтожены. Это такая, с одной стороны, предвоенный синдром, ощущение необходимости сплочения всех, с другой стороны, абсолютно инстинктивное то, что делалось в течение 20 лет, перед этим бесконечное, наоборот, разобщение всех, атомизация всех, превращение страны в население, в отдельных единичек людей, которыми, в общем, легко управлять, легко манипулировать и так далее. Вот эта чистка элиты, которая повышала управляемость, и одновременно, конечно же, чистка абсолютно генеральная, социальная, национальная, но вот не национальное здесь не очень точное слово, она национально-государственная. По сути, чистилось все, что было связано как-то с заграницей. Строительство железного занавеса. Все это были необходимые смыслы 1937 года.
Тогда вопрос, связанный с техникой решения поставленных властью задач. Тезисы мемориала выделяют в качестве особенностей 1937 года неизвестные мировой истории масштабы фальсификации обвинений и возрождения в 20 веке норм средневекового инквизиционного процесса. Вопрос: зачем? Если власть решила, что для достижения ее цели необходимо посадить и расстрелять этих почти 2 миллиона несчастных, и она может это сделать, зачем нужно было их к тому же пытать и добиваться от них самых невероятных признаний?
Все очень просто. Понимаете, вот такие массовые кампании, она ведь не могла быть индивидуальной. Арестуйте Васю, Петю, Колю, там, понимаете, Иванова, Петрова или Аву. Нет, конечно же. Значит, основа ареста была принадлежность какой бы то ни было категории. За это арестовывали. Вот за это человек оказывался за решеткой. Но дальше следователь должен был уже индивидуально предъявить ему какое-то обвинение. А обвинение должно было быть индивидуально. И более-менее известно, в чем должно было быть обвинение. Если он там проходил по кулацкой операции, то обвинение должно было быть связано с каким-нибудь там повстанчеством там, или с террором. Если он проходил по национальным операциям, то обвинение должно было быть связано обязательно со шпионажем. И вот ему выдвигались эти обвинения. Человек, конечно же, не признавался. Обвинения были фантастические. Человек отказывался признавать эти обвинения. Единственный способ выколотить эти обвинения, это были, конечно, избиения и гораздо еще более жестокие и изощренные пытки. То есть есть прямая логика. Массовость не могла бы быть без категориальности. От категориальности должно было быть все равно потом сформулирована индивидуальная вина под обвинение, потому что на каждого надо было выписать отдельное обвинительное заключение и получить, в конце концов, отдельный приговор. Вот на этом этапе наступает жестокая фальсификация, на этом этапе наступает сопротивление, а поскольку у нас, что же, у нас же царица доказательств признания, другого-то у нас и времени нет получать, да и невозможно получить, поскольку все фальшивка. Отсюда эти страшные жестокие пытки. И надо сказать, в 99 случаях 100, вот сколь я могу ознакомиться, успешные, потому что противостоять им, конечно же, было невозможно. И именно поэтому впервые, понимаете, тогда пытки были официально санкционированы. Без этого массовая операция бы не удалась. Без этого невозможно было бы за 2 года 1,5 миллиона человек осудить. Поэтому надо было пытки санкционировать официально. И они были официально санкционированы Сталином и Политбюро.
Разница во времени. 37-й и мы. Гость сегодняшней передачи – председатель правления Международного общества «Мемориал», известный историк Арсений Рогинский. Еще одна цитата из тезисов «Мемориала. 37-й год и современность».
И сейчас, 70 лет спустя, в стереотипах общественной жизни и государственной политики России и других стран, возникших на развалинах СССР, явственно различимо пагубное влияние как самой катастрофы 1937-1938 годов, так и всей той системы государственного насилия, символом и квинтэссенцией которого стали эти годы. Эта катастрофа вошла в массовое и индивидуальное подсознание, покалечила психологию людей, обострила застарелые болезни нашего менталитета, унаследованные еще от Российской империи, породила новые опасные комплексы.
Мой вопрос Арсению Рогинскому. Как я понимаю, вы считаете, что 37-й год продолжает свою жизнь в нашей повседневности, в душах и поступках людей, родившихся куда позже этого самого рокового года?
Да это вот ежесекундно. Вот я гляжу вокруг себя. Вот это массовое и всехнее, что называется, ощущение ничтожности человеческой жизни перед властью. Это, конечно, 37-й. А привычка к управляемому правосудию, привычка, уже абсолютно смиренность, понимаете, полное смирение с ним, согласие уже даже с ним, с управляемым правосудием. Это что такое? Это, конечно, все это наследие большого террора. А когда я смотрю, знаете, на то, как выстраивается сегодня в российской политике концепция враждебного окружения, это же абсолютно сталинская политика 37-го года. Вы же знаете, что массовые национальные операции были проведены по одному единственному принципу. Были объявлены вот национальные операции по всем, почти по всем странам, то есть национальностям, вот тех стран, которыми мы граничим. Вот, скажем, у нас была латышская операция и была эстонская операция специальная, а литовской не было. А почему? Да мы не граничили с Литвой. Не нужно было нам, да, литовской операции. Вот эта концепция враждебного окружения и эта подозрительность ко всему зарубежному, это все время поиск, значит, врагов за рубежом, причем лучше всего вот в этом самом ближнем, так сказать, зарубежье. И пятой колонны внутри – это классические абсолютно штампы 37-го года, которые существуют в нашей сегодняшней жизни. Еще одно назову. Когда в 37-м году было покончено со всякой независимой общественностью. Вот в 35-м уже прикрыли все эти общественные организации, там клубы, театры, там это прикрыли уже в 35-м, 37-м, все. В 37-м окончательно убили всех тех людей, которые были лидерами или активистами вот этих разных общественных дел. И это как бы ненависть к общественности, к независимой общественности, стремление поставить ее под контроль, это, конечно, тоже отголоски 37-го года. И ксенофобия наша, конечно, отголосок 37-го года, не только 37-го, но и системной вот этой нашей политики террора на протяжении всех лет, и депортации в годы войны, и борьбы с космополитизмом, и чудовищный наш цинизм, понимаете, который в обществе. И самое главное, то, о чем я говорил уже, понимаете, ведь Сталин этой цели-то достиг, разобщенности людей, вот этой стадности, подменившей коллективизм. Он этого достиг. Нельзя сказать, чтобы все это было в какой-то сильной степени, понимаете, но это, как бы сказать, Сталин довершил такую борьбу с русской общинностью и с русской общественностью. Вот эта атомизация общества, все это следы 37-го года и многие другие, об этом можно много говорить.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени». С председателем Международного общества «Мемориал» Арсением Рогинским мы обсуждаем программные тезисы возглавляемой им организации «1937 год и современность». Этот документ не только описывает феномен 37-го и выявляет его наследие в современной жизни, но и предлагает связанную и многостороннюю программу преодоления этого наследия мрачного прошлого. А что, собственно, может в этом направлении сделать общество?
Вы знаете, вот то, что должно делать общество, ей-богу, оно в какой-то степени делает. Я не имею в виду общество «Мемориал», а общество в той степени, в какой оно у нас, пускай в разрушенном, полуатомизированном виде, в несозревшем, невызревшем существует и сохраняется. Здесь должно делать вместе государство и общество. Государство, увы, не делает ничего. А нужно многое. Вот, во-первых, нужно дать правовую оценку террору. Ведь она абсолютно нигде не дана. Как вы можете школьников воспитывать, и что учитель может говорить школьникам о Сталине или не о Сталине, о тройках, об убийствах людей, о депортациях. Что он может объяснять, если государство, сегодняшнее государство, не дало этому четкую правовую оценку? Это всегда мы будем зависеть, понимаете, от смены политической конъюнктуры. Придет новый правитель, и он что-то еще придумает. И это главное, что надлежит сделать. А во-вторых, массу вещей еще. Нам нужен общенациональный музей истории террора. Настоящий, серьезный. Его нет. Надо, чтобы тема террора была во всех исторических, краеведческих музеях страны, от областных до поселковых. Люди должны куда-то приходить. Надо, чтобы на государственных каналах телевидения были настоящие, серьезные документальные программы, посвященные террору. Нужна государственная поддержка издательским проектам. Нужны школьные учебники. Потому что в них сейчас масса противоречивого абсолютно про эту эпоху, и ничего ты в них не поймешь про эпоху террора. До тех пор, пока не будет поставлен общенациональный памятник, который, вообще говоря, еще Никита Хрущев обещал нам когда-то, если вспомнить. А потом, значит, ну что в Москве, в роли общенационального памятника Соловецкий камень, который когда-то привезли мемориальские люди. Конечно, нужно что-то сделать с топонимикой. Понимаете, а ведь люди же не знают ничего, они не понимают, они спокойно ходят по парку Ворошилова, забыв, что Ворошилов подписал, между прочим, списки на расстрелы десяткам тысяч офицеров. И не только офицеров, людей, армии. А еще нужно найти места массовых захоронений. Тысячи рвов так и не остаются не найденными, тысячи кладбищ. Даже вот как-то, как бы, ну вот, знаки около них не поставлены. Нужно много российских дел, многие дела надо делать вместе с другими странами, которые пострадали от террора. Память должна быть зримой. Штука в том, что над этим просто надо работать. Одно общество здесь не осилит этой работы. А это, конечно, должно делать государство, это в его государство интересах, если это государство действительно хочет развиваться в сторону там свободы.
Председатель Международного общества «Мемориал» Арсений Рогинский о тезисах возглавляемой им организации «1937 год и современность». «Разница во времени». Над этой передачей работали продюсер Лина Ширяева и автор и ведущий программы Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В Чите ведутся поиски преступников, похитивших из местного банка 38 миллионов рублей и убивших двух охранников. Правоохранительные органы обратились за помощью к населению. Россия, Казахстан и Туркмения договорились о строительстве трубопровода вдоль Каспийского побережья, по которому туркменский газ будет поставляться в Европу. Этот вопрос обсуждался на встрече лидеров трех стран в городе Туркменбаши. В Петербурге убит преподаватель еврейской гимназии. Сборная России по хоккею проиграла в полуфинальном матче, проходящего в Москве чемпионата мира. Она уступила команде Финляндии в овертайме 2-1. Власти Самары и организаторы марша несогласных договорились о маршруте проведения акции. Марш пройдет вечером 18 мая во время саммита ЕС-Россия. В Армении завершились парламентские выборы. Оппозиция утверждает, что в ходе голосования были допущены серьезные нарушения. Россия не согласна с некоторыми положениями внесенного в Совет Безопасности ООН проекта резолюции по статусу Косово. Как заявил российский МИД, для урегулирования проблемы необходимо согласие сербов и косовских албанцев. В Ираке у города Эль-Махмудия совершено нападение на американский патруль, в который входили 7 военнослужащих США и местный переводчик. По сообщению командования, 5 человек убиты, 3 пропали без вести. В пакистанском городе Карачи не менее 27 человек погибли, десятки ранены в столкновениях между соперничающими политическими группами. В Москве в субботу около 200 горожан и экологов провели несанкционированную акцию в защиту Царицынского парка от планируемой властями реконструкции. В Нальчике в субботу в результате взрыва погибли 2 человека.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Письмо из Москвы. В свое время, став хозяином Москвы, Ельцин начал с ревизии крупнейших московских предприятий. Заехал и в наш ящик, где я тогда работал главным конструктором «Темы». Беседовал с нашим генеральным, а потом зашел и ко мне, единственному беспартийному начальнику. В середине разговора со мной услал свою свиту. Я высказал ему все, что думал о загнивающем строе, о неминуемом развале экономики, надорванной конкуренцией с американцами в области вооружений. Он спросил, могу ли я написать ему все это. Я сказал, что никому не верю, в том числе и ему, поэтому ничего писать не буду. Уходя, Борис Николаевич крепко пожал мне руку, и я почувствовал, что он меня не заложит. Сейчас о нем пишут разное, продолжает автор, но я знаю, что он был правильный мужик. Ошибся в Путине, сильно ошибся. Это была главная его ошибка. Раз уж пишу, вот что хочу еще сказать. Наши недоумки в Думе называют Буша полицейским, который навязывает миру свои правила. А чьи должны быть правила? Кривляки Чавеса, иранского людоеда? А как можно на планете без честного, мужественного полицейского? Только и надежда на него. Некоторые политиканы в Штатах этого не понимают, но другого защитника порядка на Земле я не вижу. Имени своего не называю. При президенте Ельцине назвал бы. Скажу об этом письме одно. Оно написано отменно здравым человеком. «Здравствуйте, учитель!» — так начинается следующее письмо. Дожился я, дописался и довещался до того, что учителем называют, да еще с большой буквы. Надеюсь, что все-таки в шутку. Читаю. «Проведал матушку, сидели, вспоминали прошлое, прошли мысленно по нашей улице. Она вся из одноэтажных домиков. Начну со своего двора. Семья наша — отец, мать и 3 сына. Мыкались долго впятером по чужим углам. В 56-м году Хрущев стал давать по 10 соток под сады. Так и говорили. Хрущев дал 10 соток. И тут выяснилось, что на Кубани прекрасно произрастают клубника, виноград, яблоки, помидоры, дыни и арбузы. Открылась перспектива выращивать это все, продавать и строить дом. Отец работал машинистом тепловоза, а мать — бухгалтером. Когда они отдыхали, не знаю. За 3 года построили саманный дом на 22 квадратных метра. Пол — глина с навозом. Помню сияющие лица родителей. Свой дом и кусок земли, куску земли, у нас всегда радуются, ведь ее в России так мало. Это не Япония, где земли хватает всем. Время шло. Забрали старшего брата в морфлот. Крепкий был паренек. Устроили учения, приближенные к боевым, отключили вентиляцию в машинном отделении. На палубу вышел, а палубы нет. Умер инвалидом в 52 года. «Я средний брат», — продолжает автор, — «уехал учиться, а младший еще в школе раскушал водку. Умер в 49. Один его сын попадается на разбое, после чего его берут, как принято, на службу в милицию. Другой тоже ничего не ест без водки. Оба, пожалуй, и до 49 лет не дотянут. Пойдемте от нашего двора вправо. По соседству живут старик со старухой. Была веселая молодая пара. Двор накрыли пленкой и выращивали огурцы. Тут подоспела борьба с нетрудовыми доходами. Приперлись слуги народа с ментами, и парники под улюлюканье алкашей порушили. Мужик опустил руки. Жену избили подонки на автобусной остановке. Больше четверти века лежит. Их сын. Водка, наркотики, недолгая служба в милиции. Умер в 35 лет. Пойдем дальше. Отец, мать, два сына. Очередная семейная пьянка. Отец втыкает столовый нож в старшего. Смерть наступает до приезда скорой. Следующая семья. Отец, мать, два сына. Младшего где-то зарезали. Старший спился. Следующий двор. Отец, мать, три сына. Старший жив. Средний погиб от бандитской пули. Младшего тоже убили. «Теперь пойдем влево от нашего двора», — продолжается письмо. «Там приторговывали самогонкой. После смерти хозяина к его вдове пришли бандиты. Принялись пытать утюгом. Года два или три мучилась, пока не умерла. Сын ходит зачуханный, запуганный, больной. Все говорит от Бога. В следующем дворе вырос рецидивист. Три или четыре ходки на зону. Последняя — за грабеж с убийством». Пойдем дальше. Муж, жена. Детей не помню. Глава семьи регулярно бил жену. По обычаю она бегала по улице и кричала. Однажды он ее все-таки догнал, раскроил голову топором. Далее идем. Два сына пьянчуги, как и их отец. Один по пьянке сгорел вместе с летней кухней, другой пока жив. Отцу за 80, но рука со стаканом еще не дрожит, правда, язык сильно корявит. «Двор напротив», — продолжает автор, — «отец, мать, сын, дочь. Неизвестные убили сына прямо перед калиткой. Внучек каждый день с дружками устраивает оргии. Так можно идти и дальше по нашей улице или по соседней, разницы не заметите. Подсчитали мы с матерью людские потери за последние 50 лет». Бегало нас, мальчишек, примерно моего возраста, по нашей улице около 5 десятков. В живых осталось 7. Войны как будто не было. Видимо, жизнь — вредная штука. К себе еду от матушки громыхающим автобусом. Домишки, домишки, домишки. Нищета, нищета, нищета. Примерно на 300 гнилых дворов один, где заботами о пище явно не обременены. «До свидания, Анатолий Иванович». Это было письмо из Краснодарского края. Когда ходишь по улицам таких городов, невольно думаешь о том, что после войны прошло 60 лет. Чем люди занимались все это время? Что они делали? 200 атомных подводных лодок и 100 000 танков не в счет. И вторая мысль. Чтобы эти окраины, эти города и веси стали похожими на европейские, они должны быть снесены практически все, даже те, в которых люди явно не обременены заботами о пище. Не перестроены, а снесены. На их месте должны появиться совсем другие дома, улицы. Сколько средств, времени, сил может потребоваться для этого? Сколько наберется людей, у которых будет главное — желание? Письмо из Санкт-Петербурга. «Я обычный инженер, мне 61 год. Курсантом морского училища побывал когда-то в портах Дании и Франции. Увидел, как там удобно жить людям. Все можно, а у нас все нельзя. В 68 году случились события в Чехословакии. Я был редактором стенной газеты. Одну из заметок в ней чекисты сочли антипартийной. Меня отчислили, чтобы послужил рядовым, хотя мне не хотелось добиваться свободы так, как Сахаров и Богораз. О них я узнал много позже. Я очень благодарен Ельцину и особенно Горбачеву за то, что они взяли на себя заботу вести народ к свободе. Что-то у них получилось, а в основном мне. Власть по-прежнему злая, бессовестная и наглая. От милиции народу больше вреда, чем пользы. Меня 2 раза обыскивали на улице, оба раза пропало по 6 000 рублей и 1 раз документы. Восстановление паспорта растянулось на 30 дней. Теперь я участник всяких маршей в Питере. Бог пока не допустил быть покалеченным, как Сергей Гуляев. Спасибо ему и Гарри Каспарову за все, что они делают для нашей свободы. Брежневская власть не была добрее путинской, но против нее бороться по-сахаровски этот человек не хотел, а против путинской борется, как видим. Большие все-таки произошли перемены и в нем, и в стране, и в мире. Из Подмосковья пишет господин Кукабака. Недавно господин Патрушев с помпой объявил о щедром подарке российскому народонаселению. Чекисты рассекретили часть своих довоенных и послевоенных архивов. Не обошли они своей щедростью и автора этих строк. Так ему разрешили познакомиться со своим «уголовным делом» в кавычках за 70-й год. В нем я нашел одну свою статью 69-го года для газеты «Комсомольская правда». У меня было твердое намерение продублировать ее в западной прессе. В ней, в частности, я, тогда молодой рабочий, писал: «Лицемерие, пресмыкательство, ура, патриотизм — вот качества, которые ведут у нас к успеху. Можно быть лишь послушным, нерассуждающим автоматом. Но если вы попытаетесь отстаивать свое мнение, не дай бог не совпадающее с официальным, то берегитесь, инакомыслящий у нас не может рассчитывать на квартиру, хорошую работу или другие жизненные блага. Мало этого, он рискует угодить на каторгу и будет там возводить комсомольские стройки». Эта статья явилась главным материалом обвинения в антисоветчине, и гонорар за эту статью был весьма солидным. По рекомендации ФСБ, виноват КГБ, в институте имени сербского автора объявили сумасшедшим и пришли к выводу, что по характеру совершенных им общественно опасных деяний Кукабака М.И. представляет особую общественную опасность для общества, цитирую из приговора, пишет господин Кукабака, и автора отправили в психбольницу тюремного типа. В целом гонорар составил свыше 6 лет лишения свободы. С тех пор прошло 37 лет, целая эпоха. Было еще 3 судимости за подобные преступления. В 91-м году автора, продержав 16,5 лет в заключении, реабилитировали по всем 4 судимостям за отсутствием состава. Однако, когда он потребовал познакомить его с материалами психэкспертизы, Мосгорсуд отказал, мол, документы под грифом «секретно», их может получить только следователь. «Представьте себе ситуацию», — пишет Кукабака. «В нынешний берлинский суд приходит русский, немец или еврей и говорит: «Уважаемый суд, я бывший узник гитлеровской психушки или концлагеря, сегодня полностью реабилитирован, и будьте любезны предоставить мне информацию о психоэкспертизе, проведенной в свое время под руководством доктора Менгеля». А высокочтимый суд отвечает: «Нет, уважаемый истец, право на ознакомление с экспертными материалами имеет лишь следователь гестапо, направивший вас на эту экспертизу». Абсурд? Для берлинского суда – да, но не для московского городского. Что же за тайны своих предшественников столь бережно хранят нынешние чекисты и басманные суды? «О том, что касается меня, я кое-что знаю», — пишет автор. «По рекомендации КГБ высоколобые и седовласые профессора обнаружили в моей голове массу недостатков. Мол, страдает эта голова болями. Даже сейчас, в 70 лет, не имею с этим проблем. Далее непоследовательность, бессвязность мышления, патологическая замкнутость, страдает хроническим заболеванием, шизофренией». Доктора наук не опасались, что кто-нибудь спросит их, как можно патологически замкнутого человека объявлять опасным агитатором. «Я представляю собой наглядный пример того, как власть своими безумными методами создает себе из простого человека непримиримого противника». Это урок и тем сегодняшним политикам и политологам, которые в недовольстве населения видят происки ЦРУ и разных агентов влияния, пишет господин Кукабака. Следующее письмо написал Петр Гиренко из Санкт-Петербурга. «Суть московского антизападничества – великодержавная спесь. На эту суть не покушались даже самые прогрессивные движения XIX века. Неудивительно, что приоритетными задачами нынешних кремлевских сидельцев остаются военная мощь и показушный западный фасад. Все то же презрение к праву, к другим народам, гастарбайтерам из бывших советских республик. Большой вклад в развитие нашей мании величия внесло удорожание нефти и газа. С нефтедолларами в карманах наших олигархов мы всерьез стали ощущать себя нацией господ, Какой же русский, особенно москвич, не млеет нынче от сознания своей господской доли? Доктора науки и академики почти поголовно бредят национальным величием, а в поселках ближайшего Подмосковья почти в каждом дворе стоит бочка, накрытая шифером для всепогодного сжигания мусора. Она дымит круглые сутки и круглый год. Нация господ даже не замечает смрада горящего мусора. Никто никогда не писал о России так хлестко, как сами россияне, даже француз Кюстин, который считается, если не первым, то самым большим клеветником России, скажу по поводу этого письма. «Почтенный Анатолий Иванович, я русский, мне 30 лет, из них почти 20 живу на Западе, объездил весь мир. Ну, допустим, для тебя существующая сейчас в Западной Европе корпоративно-авторитарная идеологизированная система является идеалом демократии. Ну, ладно. В конце концов, если кому-то нравится, что в Париже половина населения черные, а белые их кормят, а написать об этом в газете нельзя, ну, ладно». Вообще, что ты и такие, как ты, имеете в виду под Азиопой? Что касается внутренней политики, то я не понимаю претензий к Путину. Разгоняет марши несогласных? Ну какой находящийся в здравом уме человек может поддержать союз обиженного бывшего премьера, самовлюбленного литератора и чокнутого шахматиста, верящего вслед за Фоменко, что всю мировую историю придумали в 17 веке, а название реки Темза происходит от Москвы реки? Да, Путин еще не научился подавлять оппозицию и контролировать печать, так тонко и эффективно, как это делают в Западной Европе, пишет автор. Ну, не все сразу, там тоже постепенно учились. Да, Путин создает несколько своих партий. Так ведь дискуссии «Справедливой России» и «Единой России» – прямая калька со споров социал-демократов и христианских демократов в Германии. Да, он еще не успел поднять налоги до французского уровня, но опять-таки российская экономика еще не успела развиться настолько, чтобы выдерживать такие издевательства. И, кстати, твои рассуждения о Европе и Западе на самом-то Западе не очень печатны, Анатолий Иванович. Здесь принято говорить о мультикультурализме, а это ведь и есть та самая Азиопа. А что касается внешней политики, то мне кажется, что если, или скорее когда, начнется серьезный конфликт между Америкой и арабским миром и или Китаем, то при всем русском антиамериканизме Россия поддержит Штаты быстрее и активнее, чем ЕС. Россия недовольна Америкой просто потому, что ей хотелось бы быть на ее месте. Хотелось бы самой посылать по морям авианосные соединения. Но я не думаю, считает автор, что силовики из окружения Путина испытывают какие-либо симпатии к арабам или китайцам. Мне кажется, что советники Буша и Путина в принципе думают в одних категориях, разговаривают на одном языке, поэтому, когда по-настоящему запахнет жареным, думаю и надеюсь, русские встанут на место младшего брата Америки, а вот в ЕС так и будут толдычить о мирных решениях конфликта, правах человека, конвенциях и т.д., говорится в этом письме молодого русского, давно живущего на Западе. Честно говоря, я был бы рад за Россию, если бы Путин или кто угодно научился подавлять оппозицию и контролировать печать так эффективно, как это делают в Западной Европе, как пишет автор. Идеалом тамошней порядки я, конечно, не считаю, но для России это было бы, видимо, большим шагом вперед. Нет, однако, уверенности, что этого удастся достичь нынешними способами. Согласен, что высокие французские и не только французские налоги и издевательства над экономикой так потакают иждивенческим настроением большинства, живущего одним днем. Точнее, оно само потакает своим иждивенческим настроением. Там ведь против большинства не попрет никто, никакое правительство, пока существует демократия. Так что давно уже следует говорить об эксплуатации не большинства меньшинством, а меньшинства большинством. Слава Богу, что меньшинство пока в состоянии гореть на работе и проявлять чудеса изобретательности и предприимчивости. Охотнее всего соглашусь с прогнозом, согласно которому, когда по-настоящему запахнет жареным, русские встанут на место младшего брата Америки. Не удивлюсь, однако, если в такую годину и западные европейцы перестанут дурака валять, а может быть и раньше. Одна мысль этого слушателя встречается во многих письмах, правда, выражается более резко. Он считает, что путинизм просто по неопытности бросает когорты милиции на горстки демонстрантов, а другие называют это глупостью или подлостью и глупостью. Так, мол, режим создает своих могильщиков. Первое, что приходит многим в голову, загадка, почему путины всех времен и народов действуют одинаково. Даже Горбачев несколько раз наступил на эти грабли. Даже он попытался было запугать нетерпеливое население Прибалтики, Азербайджана, Грузии, Белоруссии ОМОНом и войсками. Немного подумав, мы, по-моему, должны признать, что дело не только в глупости. Запугивание все-таки достигает цели. Люди боятся неприятностей, боятся тюрьмы, боятся за свою жизнь. У кого не слабели шаги перед дверью тюрьмы или могилы? Путины это знают. Правда, наступает час, когда страх отступает. Но они всегда надеются, что до этого не дойдет. Что им еще остается? Письмо из электронной почты. Пишу к дискуссии о европейской, будто бы настоящей, и азиатской, будто бы не настоящей, Украинах, которая в последнее время так оживилась у нас. Все чаще слышу проклятия в адрес донецких, которые мочатся в подъездах, заходят с пивом в метро. По-моему, это маразм, пишет автор. Мировоззренческий раскол Украины есть для нее благом, а не злом. Оранжевая и бело-синяя части цивилизуют друг друга. Януковичи своим напором умудрились сделать невозможное. Ющенко взялся за работу. Чем он занимался, пока на него не поперли донецкие? Пропадал на своей пасеке и строил новые резиденции. Юлия Тимошенко швыряла червонцы в толпу и позировала. Кто сплотил оранжевых? Донецкие, пишет автор. Что привело к распуску недейственного парламента? Их чрезмерные аппетиты, спасибо им. Мы знаем проблемы Донбасса, полуразрушенные города, преступность и диктаторские замашки начальства. В то же время это замечательный край, населенный людьми с обостренным чувством региональной солидарности и социальной справедливости. Относительно же нецивилизованности приезжающих на киевские митинги, хочу заметить, что в киевских общественных уборных туалетная бумага появилась только лет 7 назад. А уж о том, какое быдло разгуливало по городу в начале 90-х, или о том, что менты могли запросто надавать вам по морде, не хочется вспоминать. Так отчитывает киевлян автор этого письма, тоже киевлянин. Пишет Черныш Леонид Степанович. Услышал письмо от какого-то человека, который считает, что в последние годы в России стало больше молодых красивых женщин. Сразу скажу, что природу ты не изменишь. Как было, одна-две приятные девчонки на класс так и осталось. А если учесть, что они стали в 10 раз больше курить, пить, в 7 раз больше совершать преступлений, тысячами и тысячами отказываются от своих детей в роддомах, это падла, женщина. Утратила всякую привлекательность. Она облачилась в одежды мужской формы, куртки, брюки, шапки, наравне с мужчиной распивает пиво, растленно матерится при беседе в общественном транспорте. То есть она утратила то состояние, когда именно женщина оказывала на мужчину воспитующее влияние, как в 57-м году, когда я с товарищем шел по Большому проспекту Васильевского острова в Ленинграде, и встретили двух девушек, и один из нас выругался матом и тут же получил пощечину, после чего беседа прекратилась. Так должно быть и сейчас, пишет автор, но, к большому сожалению, все утрачено. В дневнике Толстого есть очень хорошее замечание. При изменении системы в государстве женщина наиболее подвержена изменениям, мужчина более стабилен. А та красота, в кавычках, о которой ты говоришь, Анатолий Иванович, так это все красители, которые делают женщину муляжом. Девчата поддаются этому соблазну, потому что со стороны государства разъяснений по этому деянию нет, что женщина должна привлекать к себе своим естеством, а не муляжеством. Ну и хватит больше читать это не буду. 21 век на дворе, а российский человек все еще уверен, что государство должно разъяснять женщинам, как они должны выглядеть. Путин может показать это письмо Бушу, чтобы долго не рассказывать, почему в России такие порядки, а не другие, более свободные, более человечные. Какие пожелания трудящихся, такие, мол, и порядки. В этом письме говорится, что 50 лет назад женщина была больше похожа на женщину. Такие люди, как этот слушатель, то же самое писали и 100 лет назад. Особенно же негодовали они сразу после отмены крепостного права. Это 60-е годы 19 века. Первое, на что они обратили внимание, была потеря былой скромности женским полом. Именно это имел в виду Лев Толстой, заметив, что на женщину перемены в государстве действуют сильнее, чем на мужчину. Он только не подчеркнул, какие перемены. Понятно, что на ослабление гаек быстрее отзывается тот, кто больше страдал от зажима. Раскрепощением явилось и все, что произошло после краха коммунизма. И опять первыми подняли головы женщины. А мужчины, один заметил, что они стали красивее, другой, что развязнее. У кого как устроены глаза. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Мы отмечаем начало новой эры для Северной Ирландии.
Егоров и Винникайнен избивали, пытали своих сослуживцев и вымогали у них деньги.
Мэр Тольятти Николай Уткин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Азербайджан не намерен сотрудничать с международной журналистской организацией «Репортеры без границ».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».